Сиха Ребе на главу Итро, глава дарования Торы, первая беседа из 16-го тома Ликутей Сихейс, сказанная в 1964 году. Ребе останавливается на предложении «И услышал Итро, коэн Мидьяна, и пришел к еврейскому народу». Мудрецы наши спрашивают вопрос, что Итро услышал. Итро жил в Мидьяне, и Тора говорит, наша недельная глава говорит, что он услышал какие-то новости, и это то, что побудило его из Мидьяна прийти к еврейскому народу в пустыню Синай. Так мудрецы спрашивают, Машмуа Шома Убо, что за новости он услышал и пришел? И на этот вопрос есть несколько мнений. Одно мнение, что он услышал войну с Амалеком и пришел. Второе мнение, что он услышал дарование Торы и пришел. Третье мнение, что он услышал расступление моря и пришел. Теперь известен вопрос, который спрашивают комментаторы. Что это за удивление, высказанное нашими мудрецами? Машму Шома, что за новость он услышал и пришел? Казалось бы, почему мудрецы вообще ищут ответ на этот вопрос, какая новость побудила Итро прийти из Мидьяна в еврейский стан? Ведь в самом этом предложении, которое ему сказали, и услышал Итро, коэн Мидьяна и пришел, написано, что он услышал. Он услышал «Эскола шер осо, элэким лэмэйшэл исролам и кейциэс». Ашемес и Срол Мимицраим. Написано в самом этом предложении. И услышал Итро коэн Мидьяна. Все, что сделал Бог всесильный Мойше и Израилю, народу его, и что вывел он еврейский народ из Израиля. То есть он услышал все. Сама вроде бы Тора говорит. Услышал все чудеса и пришел. Услышал чудеса выхода из Египта. Наверное, это включает в себя все. Почему мудрецы останавливаются на вопрос и начинают спрашивать, что именно он услышал, если вроде бы Тора об этом говорит. Более того, еще более непонятно, то, что это не просто вопросы, которые спрашивают наши мудрецы в Мидраше, но даже Раши, что Раши, как известно, это прежде всего комментатор именно простого смысла Торы, он тоже спрашивает в своем комментарии на это предложение, тот же самый вопрос он спрашивает, и в своем ответе он соединяет вместе два различных мнения из этих трех. Что он услышал Крис Ямсов, расступление моря и войну с Амалеком. То, что говорит Раши. Спрашивает вопрос, что услышал. Да, услышал и пришел. Какую же новость он услышал. И Раши соединяет два из трех ответов и говорит расступление моря и войну с Амалеком. Непонятен Раши. То есть вопрос... Опять-таки, самое главное, что непонятно в этом предложении, что вынуждает и наших мудрецов, и Раши что-то комментировать, хотя вроде бы просто и понятно все написано. Обязаны мы сказать, мы вынуждены сказать, что и у наших мудрецов, и у Раши был какой-то вопрос на общее содержание этого предложения, на эти слова, да, что «и услышал Итро, и пришел», что этот вопрос необъясним, не объясняется продолжением этого предложения, да, и невозможно сказать, что то, что он услышал, это то, что написано дальше в предложении, и все, что сделал всесильный народ Израиля. И нужно понять, что непонятно в этом предложении, что, какой вопрос вынуждает мудрецов и Раши задавать вопрос и давать ответ, казалось бы, выводя пасук предложения из его простого смысла. И еще Ребе говорит, нужно понять. Известно, что имя Итро, одно из семи имен, которое было у тестя Моше Рабейну, оно было ему добавлено в то время, когда он прошел Гиюр, когда он стал частью еврейского народа. Как говорят наши мудрецы, когда он прошел Гиюр и начал выполнять мицвы, добавили ему еще одну букву на его имя. То есть изначально его звали Етер, а добавили букву Вав, и получился Итро. Так почему же здесь наша недельная глава называет его Итро, и услышал Итро, и пришел, так как это было до того, как он пришел к еврейскому народу, до того, как он принял Гиюр? Почему уже здесь его называют Тора Итро, когда, по идее, имя Итро у него появляется только после того, как он присоединился уже к еврейскому народу? Рэба продолжает в пункте 2, бейс своей беседы, что вот для того, чтобы ответить на все эти вопросы, нужно сначала, Рэба говорит, объяснить совершенно другую, казалось бы, вещь, но потом мы придем к ответам на эти вопросы, сказанные в этой беседе. Нужно сначала объяснить комментарий Мишны Рамбама, который на первый взгляд очень необычный, удивительный комментарий. А именно, Рамбам приводит изречение мудрецов, что мудрецы сказали так: «Мегеим шехоров бейсамикдаш, со дня, когда был разрушен храм, нет у Всевышнего в его мире не иначе, как только 4 локтей галахи только лишь». То есть после разрушения храма у самого Всевышнего и в его мире осталось совсем мало места, всего лишь только 4 локтя вокруг еврейского закона, вокруг галахи. И это сказали мудрецы, и Рамбам это комментирует. Рамбам говорит следующее, что уча это изречение мудрецов на простом уровне, можно понять какие-то вещи, которые не являются правильными и далеки от истины. Почему? Он говорит так, что неужели только 4 локтя галахи – это все, что есть, это тот, где есть Всевышний, а все остальное, оно излишнее в этом мире и не нужно, и там Бога нету. И Рамбам подробно объясняет, что цель всех аспектов мира – это человек. Всевышний сделал мир для человека, человек – венец творения. А цель человека – венца творения – это прийти к тому, чтобы он был цельный человек. И цельность человека соответствует в его хохма, в его мудрости и в его действии, чтобы они были выстроены правильно, чтобы он постоянно пребывал в постижении новых мудростей и пониманий. И самое главное, конечно же, мудрость и понимание – это божественная мудрость. То есть представлять, изучать, понимать единство Всевышнего. Для этого получается цель всего творения, чтобы человек понимал и постигал Творца. И на самом деле все остальные премудрости, которые он учит и понимает, они для того, чтобы он мог понимать Всевышнего. То есть все остальные дела человека, все, что он понимает и постигает, и все остальное, это для того, чтобы он мог сконцентрироваться на постижении Творца. Не просто проживать свою жизнь просто в каких-то физических удовольствиях, а нужно отвернуться от зла и исправлять, и направить, и установить свои эмоциональные качества, то, как они должны быть, то есть делать добро. И в конце концов прийти к тому, чтобы действительно заниматься постижением Всевышнего. После этого долгого объяснения выводит Рамбам, это все объяснение Рамбама, еще раз в комментарии на Мишнайот, но вот это изречение мудрецов, что не осталось у Всевышнего после разрушения храма не иначе, как только 4 локтя галахи. Так выводит в итоге Рамбам, что когда человек вдумывается, он поймет, что это и есть, что осталось у Всевышнего в этом мире не иначе, как только 4 локтя галахи. Потому что это и есть еврейский закон. То есть, если все только для понимания Всевышнего, для постижения Творца, да, то все остальные его аспекты, они, конечно, есть. Но, как мы сказали, все остальные его аспекты для того, чтобы человек был цельный во всем. И все это для того, чтобы привести его именно к пониманию и постижению Всевышнего, что есть цельность всего. Так вот это то, что говорит Рамбам, имеют в виду наши мудрецы, что у Всевышнего все, что есть в этом мире, это 4 локтя галахи, потому что это то, для чего все сотворено. Рэбе говорит следующее, что нужно в этом комментарии Рамбама понять несколько вопросов. Во-первых, как Этим объяснением мы объяснили великий уровень и преимущество четырех локтей Галахи. Как это объясняется через идею хохмы майса, да, конкретных понятий, что мудрость и дела человека направлены на Всевышнего. Вроде бы связь Галахи, закона с действиями, и понятна, потому что Галоха – это для того, чтобы знать то действие, которое человек будет делать, и то, что ему не делать, то, что можно, то, что нельзя. Однако, какое отношение, казалось бы, имеет хохма постижения, понимания, постижения единства Творца к идее четырех локтей Галахи? Это, казалось бы, не есть напрямую связь с Галахой. Это первый вопрос. Второй вопрос. Даже если мы найдем, говорит Ребе, какой-то намек, то как объяснить, что Галоха связана, закон связан именно с понятием постижения, а не просто выполнения, все еще непонятно. Все-таки слово «галоха» упоминается в Талмуде много раз. И везде в Талмуде слово «галоха» употребляется именно как конкретный закон, то есть руководство к действию, не что-то связанное с постижением. Да, у нас есть в Торе, в Талмуде и в словах мудрецов много книг, которые занимаются именно постижением, изучением. Но «галоха» — это не та область Торы, которая занимается именно постижением, это закон. Закон – это как себя вести. Почему именно в этом изречении мудрецов, что не осталось у Всевышнего не иначе, как только четырех локтей Галахи, Рамбам останавливается и выводит понятие Галахи из простого смысла, что это закон, и объясняет, что имеется в виду, что если человек будет постигать и соединяться со Всевышним, и будет тратить все свои действия и постижения на то, чтобы понимать Творца, вот это и есть четыре локтя Галахи. По-простому четыре локтя Галахи – это простое выполнение еврейского закона, а не постижение единства Творца. Продолжает Ребе в третьем пункте своей беседы, что вроде бы можно было бы это как-то объяснить, что то, что Рамбам связывает здесь, в этом объяснении, четыре локтя Галахи, с понятием постижения и мудрости, божественности. Это можно объяснить тем, что это намекается тем, что наши мудрецы говорят именно, что с дня разрушения храма не осталось у Всевышнего четыре локтя Галахи. То есть имеется в виду, что эти четыре локтя Галахи они как-то подменяют, заменяют вместо храма сейчас у нас после разрушения храма. То есть это именно в этом идея этого изречения мудрецов. Сейчас за место храма четыре локтя Галахи. Что хотя нету храма за пределами храмовой горы, за пределами территории храма, так как мы говорим именно о том, что Галаха, четыре локтя Галахи в этом изречении мудрецов заменяют в храм, так как храм – это храм, там есть Илишка Хазагозис, где сидели Сангедрин Пейзи, Нагадоль Великий Сангедрин, основа устной Торы, и всей Галахи, и всей Торы. И там же находился Ковчег Завета, там же были глубочайшие раскрытия божественности, и мы говорим, что все это сейчас заменяет четыре локтя Галахи. Из этого понятно, что в этом изречении мудрецов четыре локтя Галахи не может иметься только Галаха как руководство к действию, а имеется в виду то, что было в храме, то, что разрушено. То есть глубокий тайный Тор и глубокая божественная мудрость и соединение со Всевышним и постижение Творца. Все это было в Святой Святых. Но по такому объяснению мы отвечаем только на второй вопрос. Откуда доказательство, что здесь в данном изречении мудрецов слово «галох» имеет в виду под собой не только «галоха», но и глубокие постижения божественности. Но как это мудрецы, зачем мудрецы тогда сказали это именно такой фразой? Это можно было бы тогда как-то сказать по-другому. Это не укладывается в простом смысле слов мудрецов. Да? Четыре лакхи галахи по-простому имеется в виду что-то другое. Если мудрецы хотели выразить, что сейчас нужно постигать Всевышнего и этим заменять храм, то это надо было сказать какой-то другой фразой, чем «не осталось у Всевышнего в мире не иначе, как только четыре лакхи галахи». И чтобы ответить на этот вопрос, Рабе продолжает в четвертом пункте своей беседы, что точка, суть объяснения в этом на простом уровне следующее. Что у нас ведь, кроме мицвы, есть таких, как просто делать, да, одевать тфилин, соблюдать шаббат, не делать что-то запрещенное, кроме таких мицвы, которые связаны с конкретными делами, у нас есть мицвы из постижения и понимания. У нас есть мицвы заповедь единства Бога, мицвы любви ко Всевышнему. И это тоже законы, это тоже обязанности. И в этих законах единственности Всевышнего и любви к Творца, к Творцу, тоже есть конкретные законы, которые написаны, как и что должно делаться. И это то, что Рамбам подчеркивает и говорит в начале своей книги «Яд Хазока», что это как раз фундаменты Торы, ведь в книге «Яд Хазока» Рамбам собирает именно все еврейские законы, он подчеркивает это законы. Но тем не менее, хотя вся книга именно книга законов, то есть книга Галахи, но начинается эта книга, и первая часть этой книги – это законы именно фундаментов Торы, чтобы знать и постигать именно божественность о Всевышнем, о душе, о божественных вещах, о единстве Творца. И это часть еврейских законов, и часть Галахи. Теперь, даже маленький ребенок, который еще не учил Яд Хазок, он тоже знает, что на самом деле начинается день с Мой Дани Лафанехо, и это его первый закон, это первое реальное действие, что я Всевышний склоняюсь перед тобой и благодарю тебя, утреннее благословение. Для этого нужно понимать, да, что кому он говорит благодарность, и перед кем он говорит Мой Дани. Это больше, чем просто действие. И так как тоже есть закон, что все твои дела должны быть Лешем Шамаем. И даже тогда, когда человек спит, он тоже должен служить Творцу, как пишет Рамбам, как он подробно объясняет это в законах о понимании и сознании того, как устроен этот мир, закон дает. И поэтому понятно, что четыре локтя галахи – это больше, чем просто действие, так как в часть галахи – это также и глубокие божественные вещи. Дело в том, что тарьяк мицва из 613 заповедей, и в особенности приказ, то, что Всевышний нам говорит, что все наши дела, даже ежедневные дела, должны быть Лешем Шамаем во имя небес, во имя Творца. Они были дарованы во время дарования Торы. И понятно, что до того времени, до дарования Торы, да, скажем, во времена Шема и Эйвара и все времена до дарования Торы, это не было возможно, как Рамбам об этом подробно пишет. То есть, чтобы все было частью Торы и заповедей, появляется, чтобы все было только частью служения Всевышнему, все даже ежедневные дела, все это появляется, возможность на это появляется только с момента дарования Торы. До дарования Торы это было совершенно невозможно. И продолжает Рэбе дальше в пятом пункте своей беседы, что объяснение в этом будет следующее. Мы реально видим во многих аспектах, что каждый человек имеет вокруг себя свои так называемые четыре локтя. Это учится в законах Шаббата, о том, что написано, будет пребывать человек, сказать, каждый под своим собственным местом, да, что у человека есть его место. Это как мы говорили на прошлой неделе о том, что когда человек вышел за пределы Тхума, за пределы города в Шаббас, он не может выходить, он не может двигаться не иначе, как только в пределах своих четырех ама, то есть в пределах своих четырех локтей вокруг себя, считается, что это его место, там он может ходить, а дальше нет. То есть есть понятие четыре ама вокруг галахи, четыре ама вокруг человека. Четыре локтя вокруг галахи, четыре локтя вокруг человека. Из причин на это говорит Талмуд, что Тело человека занимает три локтя. И еще локоть чтобы можно было поднять свои руки выше головы, да, то есть еще один локоть. Да, то есть само тело, то, когда человек стоит, это занимает место в три локтя, ну и когда ты поднимаешь руки наверх, это еще локоть. Получается, как бы у человека есть его четыре локтя вокруг него. На первый взгляд, это изречение мудрецов нуждается в объяснении. Так как для тела, включая и руки, в обычной ситуации, когда он стоит, достаточно три локтя, то почему место человека все-таки четыре локтя? Только по той причине, чтобы он мог поднять руки над головой, что не есть его нормальная ситуация, не нормальное положение. Нормальное положение, когда руки опущены вниз. Зачем ему, как бы мы говорим, что место человека, и это постоянное место, даже в той ситуации, когда у него руки опущены, это все равно именно четыре локтя, просто потому что иногда он поднимает руки наверх головы. И объяснение в этом следующее, Рава продолжает в шестом пункте своей беседы, что весь мир, который сотворил Всевышний, мир сотворен в полноте, в цельности. Как написано, мир сотворен в наполненном. В мире все есть. Всевышний сделал мир без недостатков. Тем не менее, говорят мудрецы, что то, что сотворил Всесильный, он сотворил лаосот, исправлять, делать. Хотя мир вроде бы полный, все равно в нем нужно работать и делать. Цель сотворения – это чтобы человек повлиял на творение, и творение изменилось, возвысилось, стало еще более цельным и полным даже, чем та цельность и полнота, которая была в начале творения. Даже в Ганейдене до первого греха, когда там была, казалось бы, полность и цельность творения, все равно Адам был посажен туда, Леовдул и Шомро, обрабатывать и охранять этот сад, то есть привести его к какому-то еще более возвышенному состоянию. Даже там до первого греха. И уж тем более после греха нам есть что работать в этом мире. И, понятно, спуск для поднятия, то есть наша работа в этом мире – это привести его, этот мир, в более большую цельность и полность, чем до первого греха. Если так это везде в творении, то точно так же это и относительно самого человека. Что человек сотворен исправить и возвысить себя. И это выражается, вот эта идея, что человек сотворен в этом мире, чтобы возвыситься, исправиться и достичь большей цельной полноты, чем он изначально есть, это выражается в материальном месте человека. Вот это и есть внутренняя идея четырех локтей вокруг человека, что человек, его голова, его тело, его ноги, со стороны того, как он сотворен, так и занимает три локтя. Что эти три локтя, место человека, они соответствуют трем основным частям человеческого тела: голова, тело и ноги. Да? Голова, тело, ноги, три локтя. И со стороны творения голова – это есть самая высокая ступень у человека. Ниже идет тело, и самое низкое из всего – это ноги. То есть со стороны творения руки являются частью тела и являются ниже, чем голова. И в этом и состоит работа человека. В том, чтобы он поднял руки, которые со стороны творения ниже головы, чтобы он поднял их выше головы. То, что голова является местом интеллекта, Тем не менее, хотя вроде бы в человеке интеллект выглядит как что-то самое большое, то есть то, как есть глава самая высокая со стороны творения, человек должен достичь чего-то еще более высокого. Его связь именно с идеей рук, что руки показывают на действия. Да? Цдака, человек дает цдаку рукой. Как написано, что через то, что человек дает цдаку, его мозг и сердце становятся более очищенными, более прозрачными в 1000 раз больше, чем раньше. То есть через руки поднимается голова, через действия поднимается интеллект. И это выражается вот в этом изречении мудрецов, да, чтобы поднять руки выше, чем голову, чтобы конкретные дела, которые он делал, цдака – это только пример таких дел, есть многие другие дела, они возвышают постижение и интеллект человека на бесконечно более высокий уровень. И вот для того, чтобы было вот это понятие мудрости, постижения и действия, добавлен человеку еще один локоть, еще одна ама. Поэтому у человека 4 локтя, что идея того, что недостаточно, чтобы он оставался таким, он есть, а чтобы через конкретные дела он сделал себя еще выше. И продолжает Ребе в 7-м пункте своей беседы, что вот точно так же, то, как оно в творении и во всем мире, и в человеке, то же самое на самом деле и в Торе. Что на самом деле человек и все аспекты мира берутся именно из Торы. Если мы видим так в человеке и в мире, значит так оно берется из Торы. Тора имеет 3 аспекта. Например, Тойра, Навиим и Ксувим, Пятикнижие, Пророки и Писания. На самом деле то, что в Торе есть Пятикнижие, Пророки и Писания – это причина, почему в человеке есть голова, тело и ноги. Да, эти 3 аспекта, которые выражаются и превращаются в 3 аспекта творения, потому что все берется из Торы. И через работы еврея в Тшуве, то, что Тшува, она выше, чем уровни творения, евреи достигают, что Тойра достигает как бы 4-го уровня, выше, чем все, что было раньше. Человек, уровень Балчувы выше, чем уровень Цадика. Вот это 3, в Торе это первые 3 локтя, как у человеческого тела есть 3 локтя, а через то, что он поднимает руки, то есть работа Тшувы, работа исправления и возвышения, это как бы 4-й локоть. И более детально, так это происходит во всех аспектах Торы, во всех частях Торы. Есть 3 ступени Торы, то, как не в творении, 3 уровня Торы, пшат, ремес и друш. Простой уровень Торы, пшат, ремес, намек и друш, то, что мы учим из простого смысла. Пшат, ремес и драш. И это как бы тело Торы. Однако цель человека – посредством его старания и работы достичь 4-й амы, что это уровень Торы, который является выше, чем просто тело, это душа Торы, да, кабола душа Торы, это 4-й его уровень, да, то есть он поднимает руки, возвышается, и над 3 уровнями, на пшат, ремес, друш, он достигает еще уровень сот, уровень тайн, уровень кабалы, 4-й уровень, да, из 3 получается 4, так же, как с локтями вокруг человека. И это то, что мы говорим, что вот эти 4 аспекта локтя вокруг человека, вокруг Тора называется арба амот шель галоха, 4 локтя именно галахи, так же, как у человека появляется его 4-й локоть, только тогда, когда он поднимает свои руки. То же самое и здесь. Изначально есть 3 аспекта, пшат, ремес, друж и друш. 3 аспекта, 3 локтя Торы. Через то, что делается именно майса, именно галаха, именно закон, мы достигаем уровня соид, уровень тайны, Да, поэтому достичь уровня тайны можно только тогда, когда конкретно делаешь реальные вещи. Не то, как некоторые считают, что можно теоретически учить, достичь какие-то тайны без того, чтобы делать. Но только действия, конкретные реальные действия в Торе и Мицвейс на ежедневном уровне еврейства в абсолютной цельности, это то, что позволяет человеку поднять руки, то есть майсы, именно дела, именно конкретные дела достигают четвертого уровня. И это становится раскрытием души Торы, и тайн Торы, и четвертого уровня Торы. И это четыре уровня Галахи, четыре локтя Галахи. Продолжает Ребе в восьмом пункте своей беседы, что через это становится понятным то, что четыре локтя Галахи связаны именно с днем, когда был разрушен храм. Как мы сказали в начале беседы, что с дня разрушения храма не осталось у Всевышнего в этом мире иначе, как только четыре локтя Галахи. Хотя, как известно, нету места, где не было бы Творца, и наполнена вся земля Его славой, то есть Всевышний абсолютно везде и все в Нем. Он един во всем, все в Нем, и Он везде. Однако, раскрытие божественного присутствия было именно в храме. Да? Всевышний везде, но не везде его видно. А в храме он был виден, там была шхина, именно раскрытие Творца. И оттуда из храма распространялось это раскрытие на весь мир. В Бейс Амикдаше есть три основных подразделения. Хацер. Двор, храмовый двор, Оэль Моэд, шатер, дворец храма и святая святых. Да, храмовый двор, одно, здание храма второе, и внутри здания храма святая святых третье. Это три главных подразделения храма. Однако, кроме этих трех ступеней, был также и Ковчег Завета, который можно назвать четвертой, абсолютно другой ступенью, потому что там место храма не занимало места. Да, первые три уровня это были конкретные места, а дальше ковчег, ковчег, который с одной стороны имел место, с другой стороны не имел места, через который на самом деле и было раскрытие всей божественности и раскрытие единства Всевышнего в храме, оттуда во весь мир. И достигать уровень ковчега можно было только через действие. Во-первых, построить конкретный храм. И через действие Коэн Гадоля в Йом-Кипур, который называется именно Майсе Коэн Годол, дело человека, когда он делал те необходимые действия в Йом-Кипур. Таким образом, то храм тоже символизирует уровень 3. И через действие мы достигаем уровень 4, достигаем этой четвертого локтя, так же, как в теле человека. Три части человека, три локтя, и через действие, через поднятие рук достигается четвертый уровень, четвертый локоть. Как в Торе мы сказали, у нас три уровня Торы достигается четвертый уровень, так и в храме три и достигается четвертый. И продолжает Ребе в девятом пункте своей беседы, что хотя вот это общее добавление в Торе, чтобы прийти на уровень 4, оно пришло во вторых скрижалях, через то, что евреи сделали тшуву после греха золотого тельца. То же самое относительно всех остальных частей Торы. Аспект раскрытия уровня 4, уровня тайны, уровня кабалы в Торе, в основном раскрывается именно в последних поколениях, поколениях Чувы. И цельность в этом будет, конечно же, только тогда, когда придет Машиах, когда будет полное раскрытие, тогда раскроется глубина и тайны Торы. Но, опять-таки, даже хотя бы немного, раскрытие тайн Торы, как мы знаем, происходит только в последних поколениях. То есть это тоже идея действия, идея Чувы, именно поколение действия. То есть мы как бы те поколения, которые вот поднимаем эти руки, из трех получается в Торе четыре. Из трех уровней получается четвертый уровень, уровень тайны Торы. Но это только именно действие, и это из трех того, что уже было раньше, получается четыре. Потому что известно, что дарование Торы было только один раз. не будет, не дай Бог, другого дарования Торы. Поэтому это наше действие, это из того, что уже даровано, из того, что уже Тора была дана, то есть из уровня трех локтей, которые есть, так же, как в человеке, тело уже есть, а не то, что становится новое тело, просто поднимаются руки, так же и здесь, из того, что уже есть, в Торе из уровня 3 получается уровень 4. И хотя, в общем, все детали Торы и все части Торы были уже дарованы во время дарования Торы в 10 речениях на горе Синай, в деталях, однако, аспект сойт, аспект тайны Торы, душа Торы притянулся и раскрылся посредством того, что спустился Бог на гору Синай, то есть, что притяжение и раскрытие Торы, то, как она выше, чем ограничение творения, то есть суть Торы, божественность Торы, связана не только с тем, что было 10 речений, но с делом Всевышним. С делом Всевышним. Не просто, что он говорил 10 речений, а то, что он спустился на гору Синай. Получается, что именно дело Всевышнего, то, что он именно в Айерет спустился на гору Синай, приводит к уровню 4, к уровню раскрытия тайн, то, что Всевышний спустился и раскрылся на горе Синай. И теперь нам уже становится намного более понятно то, что говорил Рамбам, выражаясь словами Рамбама. Во время дарования Торы были дарованы оба аспекта, и хохма, и мудрость Торы, и все ее части, включая Кабалу, включая тайны Торы, и были дарованы аспекты и познания, и постижения, раскрытия единства Творца, и были дарованы, конечно, конкретные дела, конкретные галохи, конкретные 10 речений и все детали еврейского закона, и это все было, когда спустился конкретно Всевышний на гору Синай и дал нам все детали всей Торы от начала до конца. Но предшествие к этому было, и должно было, и это приказ в Торе, что Всевышний сказал Мойше, поднимись к Хашему на гору Синай. То есть, что творения должны выйти из своих аспектов из низа, как сказали наши мудрецы, низшие поднимутся наверх. Благодаря тому, что было вот это поднятие рук, да, то есть мы приводим именно пример поднятия рук, благодаря тому, что Мойше Рабейну поднялся на гору Синай, мы заслужили дарование Торы всех 4 уровней и уровень 3 плюс уровень 1, то есть все аспекты Торы плюс уровень Кабалы, тайн Торы, и все это благодаря действию. И продолжает Ребе в 10 пункте своей беседы, что на основе всего вышесказанного мы поймем вопросы, которые мы спросили в начале нашей беседы. Как известно, что Зойгар говорит, что дарование Торы могло произойти только после того, как пришел Йетро и Нидгайер, и принял Гиюр. Получается, что приход Йетро в еврейский стан был абсолютно необходимым условием дарования Торы. Не могло быть дарования Торы, пока не пришел Йетро. И поэтому Тора уже называет его Йетро. Даже здесь, хотя он еще только начал идти, да, это было еще до дарования Торы, и не только его Тора называется Йетро, а вся глава дарования Торы называется Йетро. Более того, мы даже не называем эту недельную главу главу дарования Торы, мы говорим, это именно глава Йетро. То есть из этого подчеркивается, насколько необходим Йетро для дарования Торы. Имя его Йетро включает оба его имени, также и первоначальное его имя Йетер, потому что Йетер, объясняется, почему его было имя Йетер, потому что он добавил еще одну паршу в Тору, нашу недельную главу, плюс еще буква Вов, Йетро, Йетер, что добавил, и Вав, Йетро, что он пришел к тому, чтобы выполнять мицвы. Да, и тогда ему добавили эту букву Вав, что он начал выполнять мицвы, принял Гиюр. И как говорилось выше, это два аспекта в цельности мудрости и действия. Да, что мудрость – это высшая точка главы, это уровень 3, плюс действия поднимают это еще выше на уровень 4. И это все выразилось и раскрылось во время дарования Торы. И подготовка ко всему этому была, что Йетро достиг уровень вот этой цельности в своей работе Всевышнему. То есть у Йетро было уже и постижение абсолютное, и дело, которое подняло его постижение еще выше, поэтому только тогда, когда пришел Йетро, которого два этих аспекта, то есть уровень 3 и уровень 4, которые мы объясняли в этой беседе, были в цельности, в полноте, была возможность дарования Торы. И продолжает Ребе в 11 пункте своей беседы, что на основе этого становится понятным то, что говорит наша недельная глава, то, что говорит предложение, и услышал Йетро Коэн Мидьяна, что здесь эта фраза Коэн Мидьяна означает Коэн, то есть священник Авойдозоры, идолопоклонства. На первый взгляд это совершенно не восхваление Йетро. Да? Могла бы Тора сказать, и услышал Йетро, тесть Моше, и пришел. Зачем говорить, и услышал Йетро Коэн Мидьяна? То есть Коэн Мидьян – это священник, идолопоклоннический священник, кем он был, как известно. Окей, мы это можем знать из Медреша, зачем Тора это говорит в открытую. И услышал Коэн Мидьян, и услышал Йетро, священник Мидьяна. Вроде бы это негативная какая-то информация, Йетро, сказанная в открытую, что обычно Тора не любит делать просто так. Почему же это сделано? Объяснение в этом следующее. Коэн Мидьян, священник Мидьяна, может иметь два перевода. Коэн от слова правитель, то есть Коэн Мидьян означает правитель Мидьяна, и Коэн от слова священник, да, священник идолопоклоннический, священник Мидьяна. На самом деле обе эти вещи были у Йетро. Йетро был и Коэн от слова правитель, он был уважаемый и самый важный среди Мидьян и вообще среди народов мира. Как известно, его и фараон приглашал и держал у него совет. То есть то, что он был важный, да, Коэн от слова важный правитель, то, что он знал, как вести страну, конкретные дела. Коэн от слова священник для идолопоклонства, что там в своих гойских представлениях он был наиболее мудрый и знал, да, как написано про него, все идолопоклонства мира. То есть своим интеллектом он прошел по всем философиям и представлениям, которые только тогда были в мире. Что эта идея, что он знал все виды идолопоклонства в мире, все философии в мире, все понятия в мире, что хотя, на самом деле, конечно же, эта идея, что он знал все виды идолопоклонства, то есть у него был потрясающий уровень мудрости и понимания, это, конечно же, было ошибочное понимание и постижение, как Рамбам об этом подробно говорит, что в дни Эноша, когда люди придумали виды идолопоклонства, люди подумали, что это то, что Всевышний получает от этого удовольствие. Они сказали так, что, о, если Бог создал звезды и созвездия, и все эти формы, и высшие, так сказать, творения, и дал им силу управлять миром, то, наверное, он хочет, чтобы мы поклонялись этим звездам и так далее, что, конечно же, все это не по Торе имеет ошибочные основы, и ошибочные выводы, и ошибочные представления. То есть, что Йетро, то, что он знал все виды идолопоклонства в мире, это было, конечно, то, что он знал все, на самом деле, это было, эти знания, они противоречат знанию Творца, это ошибочные знания. И это то, в чем он жил долгое время в ошибке того, что да, все эти высшие творения, которые он понимает и постигает, имеют какое-то свое собственное существование, и им отдельно можно молиться в отдельности от Творца, и это и есть на самом деле идолопоклонство. Так тот факт, что он в итоге пришел в еврейский народ и отошел от всех своих знаний и представлений раньше, именно он, который знал об этом больше всех остальных и глубже, чем все остальные, показывает на то, что он по-настоящему пришел к тому, что есть только единый Творец и нету ничего, кроме него на самом-то деле. Все остальное не имеет собственного существования никакого, оно сотворено Всевышним и полностью руководимо, управляемо и сотворяется Всевышним каждую секунду. Это то, что он понял. И это то, что Тора подчеркивает, что услышал Йетро, священник Мидьяна, что будучи священником Мидьяна, имея конкретные дела, сильные дела в мире, был практически правителем мира, зная, имея мудрость всего мира, понимая, постигая все представления, все философии, он тем не менее услышал и пришел. Да, он не сказал: «О, я самый сильный во всем мире, я самый знающий и понимающий во всем мире». Он понял, что все это ничто по сравнению со Творцом. То есть получается, что клипа, нечистота, Йетро было в абсолютной цельности и полноте, если так можно сказать про клипу и нечистоту. Тем не менее он почувствовал, услышал божественность и пришел. Пришел, чтобы принять еврейство и отойти, и отречься от всего, что у него было раньше. То есть все, что у него было раньше, он перевернул в святость. Получается, что в тот момент, когда он принял еврейство, пришел в еврейский стан, у него понятие конкретных дел и понятие мудрости уже в святости встали в абсолютной цельности и полноте. И это Йетер, то, что он имеет имя Йетер, что он добавил еще одну паршу в Торе, то есть цельность мудрости, понимание, Тор, это есть мудрость и понимание, он в Торе, в мудрости и понимание добавил целую паршу. И это то, что он говорит, что теперь я знаю, что более велик, всесильный, чем все силы. То есть он понимает, что есть только единство Творца, и что все остальные силы – это ничто по сравнению со Всевышним, что они являются только как топор в руках дровосека. И это Йетер, что он это понял, добавил целую паршу в Торе. И Йетро, что он начинает выполнять мицвы, то есть конкретные дела, что то, что он управлял миром и был такой важный в делах всего мира, это ничто по сравнению с тем, что он может делать мицвы. То есть все его два пункта его абсолютной цельности, его глубочайшее понимание постижения всех философий и его дела, то, что его дела правили всем миром, он перевернул в том, что он понял, что единственное глубокое понимание постижения всего – это постижение единственности Творца, а самые важные дела – это не дела по правлению всего мира, а дела по выполнению заповедей Торы. И продолжает Ребе в 12 пункте своей беседы. Что так как эта идея дарования Торы, как известно, и объясняется подробно во многих местах, это нулифицирование мехицы, разделение между низшими и высшими, что творения могут подниматься в божественность, а божественность может раскрываться вниз. Это то, что основное, что начало происходить во время дарования Торы. Вот та же самая идея, то, что низы могут подняться наверх и выйти из своих ограничений, это то, что произошло у Йетро. И это то, что Раши говорит. Машмо шома убо. Что за новость он услышал и пришел? Не просто пришел и сделал гиюр, а именно пришел. То есть это Тора говорит в этом предложении относительно того, что привело Йетро к тому, чтобы он пошел, чтобы в итоге потом он принял еврейство. И это то, что Тора говорит. Все, что сделал всесильный Мойше и Израилю и его народу. Так вопрос Раши, это не то, что за новость он услышал и пришел. То есть вопрос, что за новость услышал Йетро и именно пришел, что побудило его прийти, когда у него были две таких абсолютных цельности в клипе, в нечистоте, понимание и постижение всего в мире и конкретные дела, которыми он управлял миром. Что он услышал? Он говорит: войну с Амалеком и Мидьян, войну с Амалеком и расступление моря. А именно, расступление моря – это конкретные дела, что то, что Мойша Рабейну двигал еврейский народ, это конкретные дела, которые важнее и выше, чем все его дела, которые только были до сих пор в мире. И Амалек, то, что, как известно, война с Амалеком произошла из-за того, что был недостаток именно в мудрости, то, что еврейский народ спрашивал, или есть всесильный среди нас, или нет. И через победу, да, через то, что именно евреи подымали свои глаза кверху, то есть хохма, они достигли цельность мудрости, и Амалек был побежден. И это то, что побудило Йетро почувствовать все это. Он услышал и почувствовал божественность, и сам вышел из своих ограничений. И это расступление моря. Как известно, что идея расступления моря, что он перевернул море в сушу, это нулификация всех ограничений и всех преград между сокрытием моря и раскрытием суша, как объясняется подробно в других местах, что в этом была настоящая подготовка к дарованию Торы, когда низшие смогут подняться наверх, и там уже нету никаких ограничений. Так же, как во время расступления моря пропали ограничения, это позволило прийти к дарованию Торы, где пропадают ограничения, и низы могут подняться наверх. И война с Амалеком, как известно, что клипа Амалека, нечистота Амалека, это идея абсолютной холодности в службе Всевышнего, как написано, что Амалек он ашер корха бедерех, что он заморозил тебя в пути. Что идея холодности в служении Всевышнему – это то, что противостоит работе Творцу, который выше постижения, выше понимания. Да, то есть работа Всевышнему должна быть с горячностью, подниматься и распространяться. Идея взрыва в служении Творцу – это то, что полностью противоречит холодности Амалека, а работать им должно именно не холодно, а вот чтобы было настолько горячо, чтобы прямо как пар, так сказать, шло от еврея в его служении Всевышнему, с такой горячностью он служил Творцу. И на более тонком уровне вот эта клипа Амалека, она как бы согласна, что «а, служи», он говорит Амалек Всевышнему, «работай, но только что не надо выходить со своих ограничений, не надо сказать, чтобы ты, как пара тебя шел во время служения Творцу, то есть не поднимайся над рамками интеллекта, оставайся всегда в границах». И эта идея войны с Амалеком, разбить эту клипу, разбить холодность и выйти за все пределы и работать Всевышнему над интеллектуальным образом. И вот это то, что он услышал. Вот то, что он услышал, вот эти именно два аспекта, поэтому именно Раши их выделяет. Расступление моря и именно войну с Амалеком. Это то, что повлияло на Йетро, чтобы он именно пришел, чтобы он вышел за свои собственные ограничения, вышел от своего кавода, уважения, где он был, как священника, как правитель Мидьяна, и пришел туда, чтобы принять еврейство. Потому что он почувствовал, понял, что его мудрость, его дела, которые были до сих пор, хотя это были вроде бы мудрости всего мира, и дела, которыми он тоже был важен и управлял во всем мире, ничто по сравнению с мудростью понимания божественности и дела по выполнению мицвы, приказа Всевышнего. И пусть тоже мы поймем, да, как конкретный получается урок из этой сихи, из этой беседы, что мы тоже заняты в этом мире многими делами и многими постижениями, мы читаем, изучаем, думаем про многие вещи, делаем много вещей, и, может быть, они даже важны и хороши. Слава Богу, мы не как идолопоклоннический жрец Мидьяна, то есть наши дела и постижения, и информация может быть хороша, но все-таки мы должны помнить, что это ничто по сравнению с конкретными делами по выполнению Торы и мицвы и постижению Торы, что тогда, когда мы учим Тору, это и есть самая глубочайшая мудрость, которая только есть, постижение единства Творца, и когда мы делаем мицвы, простые ежедневные мицвы, это важнее, чем самые большие и великие дела во всем мире, и, конечно же, это приводит самое главное, приводит Машиаха, когда мы уже в раскрытую увидим все тайны Торы, полное постижение и сможем выполнять все мицвы в абсолютной цельности, то есть настоящее действие. Желаю всем успехов, друзья, и до будущих встреч.